Радио Свобода. В эфире специальная программа «Радио Свобода. Продолжительность жизни». У микрофона Михаил Соколов. Это тот редкий случай, когда о возрасте женщины говорить более чем уместно. Жительница Праги Елена Ивановна Якушева по мужу Светозарова в июле 2011 года отметила свое столетие. О себе Елена Ивановна говорит так.
Я родилась в Нижнеилимске. Это Сибирь, далеко от Иркутска. Мама мне говорила, что даже меня будто бы потеряли раз, и что везли, как-то ехали на санях в Сибири. Я выпала из саней, и не быть собаки, которая начала лаять, так они бы не знали, что меня потеряли.
Елена Ивановна Якушева из тех, кто помнит пражскую русскую реальную реформированную гимназию, а из выпуска 28-го года она, увы, последняя. Чуть больше года назад ушла из жизни ее одноклассница, врач Галя Малахова, которая в цикле «Продолжительной жизни» рассказывала о втором поколении детях русских эмигрантов первой волны. Судьба семьи Елены Якушевой не менее интересна. Ее отец Иван Александрович Якушев – фигура, хорошо известная тем, кто занимается историей Сибири и такого интересного политического направления, как сибирское областничество. Движение за автономную Сибирь в составе России возникло во второй половине XIX века. Связывают его с именами таких ученых и общественных деятелей, как Николай Ядринцев и Григорий Потанин. О судьбе семьи Якушевых и о судьбах сибирского областничества мы поговорим в этой передаче. Иван Якушев родился в Сибири, в городе Сургуте, Тобольской губернии, в 1882 году. Историк Михаил Шиловский пишет, что Якушев, обучаясь в Омской центральной фельдшерской школе, был близок к социалистам-революционерам. Он уехал в Среднюю Азию, где начал работать в переселенческом управлении по специальности. В 1905 году за агитацию среди крестьян Ферганы он был арестован, но бежал в Ташкент, где в 1907 году вступил в партию эсеров. Последовал новый арест, но только в 1910 году новым Аргеланским окружным судом Якушев приговаривается к ссылке на жительство в Восточную Сибирь. В тюрьме Иван Якушев знакомится с будущей женой. Екатерина Якушева также провела почти 4 года в Ташкенте в тюрьме под следствием. О своей маме Екатерине Ивановне Якушевой рассказывает ее дочь Елена Якушева-Светозарова.
Я как раз вспоминала, теперь, когда я стала такая старая, никогда я не занималась тем, что было в детстве. Никогда об этом не думала. А теперь начинаю думать об этом, и как раз я думала о том, что я очень мало что знаю об отце и очень мало что знаю о матери. Мама была Калиниченко, а Рума это ее была фамилия первого мужа. Рума, бельгиец. Знаю, что моя мать родилась в Керчи, что она была 9-й ребенок, а потом попала в Москву учиться, кончила гимназию, какой-то золотой медалью даже, и поехала в Москву, хотела быть доктором. А тогда нельзя было, женщины тогда не могли быть, а она потом делала курсы акушерки. И познакомилась вот с этим бельгийцем, с которого вышла замуж, и который ей, она мне говорит, что говорил мне, что потом я могу поехать в Швейцарию и там кончить медицинский. Но вместо этого родила одного ребенка за другим и переехали в Воткинский завод. Знаю только то, что она была сильная в Сибири, потому что была в этом процессе 5-х годов. Я знаю, что ее Керенский ее защищал, да?
Она была в партии эсеров.
Она не была в партии, она совершенно случайно попала, потому что была замужем за бельгийским инженером. Это она мне говорила. Работал он в Воткинском заводе на Урале. Там было очень много, мама мне говорила, бельгийских инженеров в это время. А она с мужем переехали в Ташкент. Его перевели, я не знаю, по службе. И она там попала как-то в политику совершенно случайно. Как раз запуталась в том, что ей что поставила какую-то типографию, тайную типографию в подвале. И этим самым кто-то, в общем, узнал это, и она потом ее арестовали, а муж с ней развелся. Осталось трое мальчиков. Потом она была в каком-то этом процессе, и как раз сидела, я была арестована в Ташкенте, а потом ее послали в ссылку в Сибирь. Я родилась в Нижнелимске, я помню мои воспоминания об Иркутске, об этой как раз квартире, потому что ее потом перевели как-то в Иркутск из ссылки, потому что ее какой-то родственник торговал мехами в Иркутске.
В 1910 году Иван и Екатерина Якушева были сосланы в Нижнеилимскую волость Керенского уезда Иркутской губернии. Из Иркутска в Александровский централ, потом в Керенский уезд, Иван и Екатерина Якушева шли пешком по этапу, ехали в бурятских двуколках, плыли на барже по Лене до большого торгового села Усть-Кут. Вместе с другими ссыльными и отбывшими каторгу добирались до села Нижнеилимск. Это путешествие Екатерина Якушева описала в очерке «Путь дальний», опубликованном в журнале «Вольная Сибирь». Место ссылки Якушевых затем меняется на братскую волость Нижнеудинского уезда той же губернии. Иван и Екатерина Якушева находятся под гласным надзором полиции до 1912 года. Затем по состоянию здоровья перебираются в село Тулун, а в 1913 году в Иркутск, один из центров культурной и просветительной работы в Сибири, рассказывает Елена Ивановна Якушева.
Сибирь вообще была очень деятельная. Сибирь, там было, что каждый представляет себе, что это дикая страна, но в самом деле, что там была культурная жизнь, и что она началась от времени декабристов, потом начали ссыльных посылать, так что начали там в самом деле основывать какие-то разные, как это, как мама работала в этой геонической станции, что ездили к этим бурятам, в тайгу, наверное, ездили. Эти ссыльные постарались о том, чтобы засталая Сибирь была присоединена к европейским странам. У меня есть где-то работа мамы, она работала в какой-то эпидемиологической станции, потому что ездили к бурятам, и я помню, что мама говорила, что они совершенно были заморожены трахомой, болезни глаз, что они туда ездили. И потом эти юрты верхом ездили туда и с винтовками. Помогали женщинам, советы делали. Потом эти глаза, то лекарство на эту трахому. А потом, мне кажется, что она какую-то написала какую-то и работу там, в Иркутске.
В Иркутске Иван Якушев устроился на работу в городской управе. В 15 году он становится секретарем исполнительной продовольственной комиссии городской думы. Политическая карьера Ивана Якушева начинается в революционном 1917 году. Ссыльные легко становились лидерами. В 17 году от местной организации эсеров Якушев избирается гласным Иркутской городской думы, членом ее управы. В июле становится председателем городского продовольственного комитета. Одновременно Иван Александрович Якушев стал одним из создателей и активных членов местной группы областников-автономистов. Участвовал в октябрьском и декабрьском 17 года областных съездах в Томске, как представитель левого крыла областников. Еще 10 мая 1917 года Томское народное собрание единогласно решило: не нарушая своей органической связи с Российской Республикой, Сибирь должна иметь свою Всесибирскую областную думу, в общегосударственных же вопросах Сибирь должна подчиняться общероссийским законам. Иван Якушев не баллотировался в учредительное собрание, но на чрезвычайном Сибирском областном съезде в конце 1917 года в Томске была создана Временная Сибирская областная дума, и он возглавил в ней фракцию эсеров. Ею он выдвигается на пост председателя Сибирской областной думы. На фронтоне здания думы был вывешен лозунг «Через автономную Сибирь к возрождению свободной России». Учредительное собрание было разогнано, и тогда Сибирская областная дума стала региональным центром противостояния большевикам. В иркутской газете «Сибирь» перед новым 1918 годом Иван Якушев пообещал: «Новый год для народа в Сибири, для трудящихся, будет начат под знаком автономии Сибири, под знаком областного народоправства, не связанного с властью большевистских захватчиков». Историк Михаил Шиловский пишет, что после того, как 25 января 1918 года был зафиксирован кворум депутатов Думы, с целью сорвать ее открытие по приказу исполкома Томского губернского совета рабочих и солдатских депутатов, в ночь на 26 января были арестованы 20 депутатов Думы, в том числе и Якушев. Часть задержанных вывезли на станцию «Тайга» и отпустили. Часть, включая Ивана Якушева, отправили в красноярскую тюрьму. В этот момент на нелегальном заседании Думы в ночь на 29 января Иван Якушев был заочно избран председателем Думы. Оставшись на свободе, на следующий день подпольно избрали временное сибирское правительство, в котором Якушеву предназначался пост министра юстиции. Просидел в Красноярске Иван Якушев почти полгода, арестованные были освобождены восставшими чехами 19 июня 1918 года. После свержения советской власти в Сибири Иван Якушев возглавил созванную в Томске Сибирскую областную думу. Елена Якушева вспоминает о своем детстве, о событиях 1918 года.
Вот я помню только то, что мама уехала в этот Омск, и тут какие-то фотографии, где он уже председателем Сибирской думы, а потом еще помню в Иркутске, что там вешали большие черные какие-то шары, когда было 40 градусов температура, это помню, а потом помню, что рядом был дом, где жил брат моей матери, который торговал мехами. Сколько мне было лет, я не знаю. Как-то в Иркутск заняли советы, и был у нас какой-то обыск, но отца уже не было, отец уже был в Омске. А мне приказали, чтобы я молчала и не сказала, что в погребе спрятаны меха брата моей матери. А он торговал мехами.
Ну так вы, значит, большевиков видели, как они пришли грабить.
Солдаты советские. Мама мне говорила, мама, ты была маленький ребенок, бежала и кричала: «Мама, спрячь револьвер». А никакого револьвера уже не было. Отец его увез, так какой-то обыск, видно, у нас был.
В 18-м,
да? Отец уже был в Омске. А потом мы ехали в Омск к отцу. Или в Томск. Потому что мы были там у бабушки Якушевой.
После освобождения Иван Якушев пытался реализовать главную установку Всесибирского комитета партии эсеров. До созыва Всесибирского учредительного собрания высшим исполнительным органом власти в пределах Сибири является Временное сибирское правительство, ответственное перед Сибирской областной думой. С этой целью он грамотой от 30 июня 18-го года передал в Омске власть от Западно-Сибирского комиссариата министрам Временного сибирского правительства во главе с Петром Вологодским. Летом и осенью 1918 года развивался конфликт Думы и Временного сибирского правительства. Как пишет историк Николай Ларьков, когда в сентябре-сентября в Томске возобновилась работа Сибирской областной думы, эсеры настаивали на изменении состава правительства. Председатель Думы Якушев вел переговоры по прямому проводу со своими сторонниками в Иркутске, Омске, а также в Уфе. Вечером 18 сентября 1918 года Якушев выехал из Томска в Омск. Вместе с ним туда прибыл и пробиравшийся с Дальнего Востока член правительства Дербера Лаврова, писатель эсер Александр Новоселов. Его, в соответствии с решением Сибирской областной думы, хотели провести в члены Омского кабинета, усилив его левое крыло, сохранив в правительстве министров Владимира Крутовского и Григория Потушинского. Опираясь на поддержку чехов, Иван Якушев решил поставить под контроль эсеровской думы сибирское правительство и устранить из него крайне правого министра финансов интригана Ивана Михайлова по кличке Ванька Каин. Закончил он, кстати, свою карьеру во Всероссийской фашистской партии в Манчжурии. Михайлов уже тогда готовил переворот с целью ввести пост диктатора всей России и призывал своих сторонников действовать решительно, так как соотношение сил все более меняется в нашу пользу, особенно на Дальнем Востоке. Лидеры омских военных приняли контрмеры. В ночь на 21 сентября казачий полковник Волков отдал приказ об аресте Якушева, Крутовского, Шатилова и Новоселова. Ивану Якушеву удалось найти убежище у чехословаков. Под угрозой расстрела министры Крутовский и Шатилов были принуждены подписать заявление о своей отставке и немедленно были выдворены из Омска. Новоселов был подло убит двумя казачьими офицерами. Сибирская областная дума отказалась подчиниться решению о перерыве в своих заседаниях и приняла в ночь на 22 сентября 18 года постановление об увольнении и предании суду Ивана Михайлова и товарища министра внутренних дел Александра Грацианова. Тогда же был создан исполнительный комитет во главе с председателем и президиумом Думы. Эти решения были оформлены в виде грамоты и расклеены по всему Томску. Одновременно Думский комитет разослал всем правительственным комиссарам предписание не исполнять никаких распоряжений правительства. Но Сибирская областная дума не располагала своими вооруженными силами и обратилась к помощи чехословаков. Распоряжение об аресте, намеченное для предание суду лиц, было сделано через командующего чехословацким корпусом генерала Яна Сырова, по приказу которого начальник военконтроля, чешский полковник Зайчик, утром 24 сентября арестовал Александра Грацианова. Однако Ивана Михайлова, перешедшего на нелегальное положение чехам, найти не удалось. Чехословаки намеревались арестовать и полковника Волкова, но казаки, узнав об этом, приняли решение выступить против чехов. Вступить в бой с казаками чехословацкие легионеры не рискнули. Встретив отпор, легионеры вынуждены были пойти на попятную и освободить освободить Грацианова. В Томске белоказаки также начали аресты. Был захвачен Сибирский краевой комитет эсеров. В тюрьме оказались 5 членов президиума Думы. Иван Якушев перешел на нелегальное положение, начались переговоры ради того, чтобы избежать вооруженной борьбы в антикоммунистическом лагере. Якушев оказался вынужден согласиться с постановлением административного совета, приостановившего заседание Сибирской областной думы. В обмен омское руководство отдало 28 сентября 1918 года распоряжение об освобождении арестованных членов думы, которое было выполнено. Исполком на последнем своем заседании 3 октября 1918 года согласился с решением директории в своем роспуске, но напоследок все-таки потребовал устранить министров Ивана Михайлова и Александра Грацианова с их постов и предать их суду. Настаивал на возвращении к работе в Совете министров левых Шатилова, Крутовского и Потушинского. Но в Омске не приняли во внимание подобного рода требования. Так произошел первый еще доколчаковский переворот. Раскол в лагере антикоммунистов обеспечил дорогу во власть кристально честному, но абсолютно бездарному в качестве гражданского и военного правителя мистику адмиралу Александру Колчаку. После второго уже колчаковского переворота Иван Якушев уехал во Владивосток и примкнул к Сибирскому союзу социалистов-революционеров, эсеровской оппозиции новой диктатуре. Эсеры-активисты призвали к свержению колчаковского режима и утверждению системы народоправства. Они сделали ставку на отстраненного от командования армии чешского генерала Рудольфа Гайда. К осени 1919 года все было готово к перевороту под предводительством Гайды. Предполагалось начать восстание и распространить его на Запад. Иван Якушев должен был возглавить Временную народную управу Сибири, высший орган власти, до созыва Всесибирского земского собора. Однако заговор провалился. Начатый 17 ноября 1919 года во Владивостоке генералом Гайды путч был в тот же день подавлен. Про Владивосток Елена Ивановна Якушева вспоминает.
Гайдовское восстание, вот это я помню. А видите, я вот помню, что был переворот во Владивостоке. А потом я помню, что-то дома говорилось об генерале Гайде. Но он был чех, генерал Гайда. И я помню что-то, что отец говорил, что генерал Гайда очень хороший военный служащий, но очень плохой политик. А вот это, когда было восстание Гайды в Владивостоке, это помню, потому что мы из какой-то одной квартиры переезжала я с мамой в другую, а потом снова возвращались назад. Помню вот жизнь во Владивостоку, помню, что там сопки там, вот из этих сопок стрелялось, а мы лезли, там у нас работали какие-то китайцы, повар-китаец, который все время курил опиум, и мама его выбрасывала. У нас там были эти маленькие китайцы, которым говорилось бойки, да, и они исполняли роль таких мелких прислуг. Помню, что с ними сидела под столом, когда стрелялось из этих сопок, что мы должны были куда-то переехать, и что там были потом довольно много убитых, раненых, это я помню. Помню, что отец говорил, что Гайда очень хороший военный, но очень плохой дипломат.
Генерала Рудольфа Гайду выслали из России. Иван Якушев не попал под арест, рухнул колчаковский режим. В занятом, к счастью для его жителей, японцами Владивостоке Иван Якушев работал членом дальневосточного отдела Всесибирского союза земств и городов. В 21 году пытался наладить издание газеты «Дальневосточная жизнь». О роли Ивана Якушева в событиях гражданской войны мой коллега Виталий Камышев беседовал с иркутским историком Михаилом Новиковым.
Якушев оказался в Иркутской городской думе уже в 1917 году. По дневнику Серебренника, вот в его дневнике он появляется плотно непосредственно в Иркутске, как активный деятель, как человек, определяющий политику в 18 году летом, руководитель Сибирской областной думы. И здесь состоялся разговор о приглашении вот Ивана Иннокентьевича Серебренникова в состав министров. Я считаю, что Якушев, он сибиряк, да, вот он уроженец Сургута. Как известно, среди сибиряков достаточно популярны были эсеровские идеи, областнический вариант этих эсеровских идей. Ну, плотно он, Якушев, взаимодействовал с чехами, пытался использовать влияние чехов для укрепления позиций Сибирской областной думы, для того, чтобы добиться контроля законодательной власти над исполнительной осенью 18 года. Этого у него не удалось. Потом была предпринята вторая попытка, уже вот так называемый мятеж Гайды, второй половине 19 года. То есть попытка здесь отстранить Колчака и снова реанимировать эти демократические лозунги борьбы с большевиками, ведь сибирские Земский собор там и так далее. Как говорит Серебренников, мой коллега по группе областников-автономистов. Вот, то есть вот реализация интересов Сибири, то есть строительство здесь каких-то объектов, железных дорог, переселений, исходя из интересов Сибири. Ну вот, в частности, Серебренников долгое время добивал строительство железной дороги Иркутск-Бодайбов, называемый восточный вариант, то есть чтобы будущий БАМ, там, ну, далекий-далекий, он начинался там не в Тайшете, а в Иркутске.
Там были люди разных взглядов или все-таки по преимуществу эсеры или левых таких взглядов?
Они, конечно, все-таки левых взглядов, но таких умеренно левых. Существует такой термин «правые эсеры», то есть более умеренные, не радикальные. Это вот такой сибирский вариант, сибирская модификация правых эсеры. Ну, очевидно, что здесь они на крестьян собирались опираться и планировали опираться. Все они были плотно вовлечены в кооперативную работу, в переселенческое дело. Так или иначе, по основным своим занятиям находились, ну, там, на госслужбе или при госслужбе. Этим зарабатывали себе на хлеб, то есть понятно, что у всех стояла вот такая задача. А с другой стороны, они использовали ресурсы кооперации для поддержки там однопартийцев. Финансовые потоки, они и тогда финансовые потоки. Звездный час, вот я считаю, что Якушев это вот с чехами. То есть освобожден он был чехами из красноярской тюрьмы. Вот эти свои полномочия пытался как бы реализовать, реанимировать, воздействовать в меру своих сил.
Сторонников у автономистов, областников было не очень много. Сам же Якушев писал, по-моему, уже в Праге, что революция это был такой шанс для Сибири реализовать идею. Но поскольку вся политическая судьба России решалась в центре, а регионы были пассивны, вот, так сказать, и победил большевизм.
Они не ставили вопрос там отделения, противопоставления, и в конечном счете ведь в чем, может быть, и состояла вот эта трагедия, и, может быть, наоборот, какая-то закономерность вот судьбы Якушева, что все равно судьба-то страны решалась не лозунгами, а на фронтах. А те, кто управлял этими войсками на фронтах, казаки, офицеры, белые добровольцы, они вот этот компромиссность Якушева, так сказать, его этот демократизм, они это не принимали, соответственно. И ведь вот не секрет этот конфликт, да, переворот в пользу Колчака, что он был ответом вот этих вот военных кругов, которым не нравилась половинчатость. А то, что какие-то областнические лозунги были озвучены здесь, сформулированы и так далее, ну, мне кажется, что просто потому, что людей каких-то квалифицированных, образованных было не так много, и поэтому и этот ресурс был задействован. Отмечают, это может быть это некая иллюзия, да, что основательность такая, склонность к порядку сибирских христиан, если уж воевать, то воевать, она тоже, на мой взгляд, ментальные какие-то вещи сыграли здесь роль в событиях, когда отдельные районы, особенно если мы берем Западную Сибирь, то есть они, в принципе, выступили против советской власти, достаточно долгое время сражались с метрополией.
У микрофона Михаил Соколов. Я продолжу программу «Продолжительность жизни» после выпуска новостей «Радио Свобода».
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Фильмы, книги, выставки. Вокруг столько всего происходит. Как все это посмотреть, прочитать? Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса. Первый выход в эфир во вторник в 23 часа, повторы в среду в 6 утра и в 2 часа дня.
Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. В эфире краткая сводка новостей. Басманный суд Москвы в понедельник приговорил бывшего директора подконтрольной ЮКОСу компании «Фаргойл» испанца Антонио Вальдес Гарсию к 8 годам лишения свободы. В московском регионе сотрудниками ФСБ предотвращен теракт на транспорте. Задержаны четверо уроженцев Северного Кавказа. Об этом сообщил президенту Дмитрию Медведеву глава Федеральной службы безопасности России Александр Бортников. Исполняющий обязанности спикера Совета Федерации России Александр Таршин не будет отзывать из Госдумы свой законопроект, который предполагает блокирование решения Европейского суда по правам человека. Об этом политик заявил в интервью «Радио Свобода». Следственный комитет России возбудил еще одно уголовное дело против бывшего первого заместителя прокурора Подмосковья Александра Игнатенко. Сообщается, он и его знакомый подозреваются в мошенничестве с земельным участком в Красногорском районе Московской области. В Ливии силы оппозиции заявили об установлении контроля над портом Брега на востоке страны. В Великобритании подал в отставку заместитель комиссара полиции Лондона Джон Йейтс, участвовавший в свое время в устройстве на работу в полицию бывшего заместителя редактора газеты News of the World Нила Вольса. В Пакистане полиция сообщила о появившейся видеозаписи убийства талибами не менее 15 сотрудников сил безопасности. Министерство обороны Туниса подтвердило в понедельник, что при разгоне антиправительственной демонстрации в городе Сиди Бузит в воскресенье погиб 14-летний подросток. Директором Московского театра на Таганке назначен Валерий Золотухин.
В эфире специальная программа «Радио Свобода. Продолжительность жизни». У микрофона Михаил Соколов. В 1921 году, когда стало ясно, что вскоре большевики захватят и Приморье, Иван Якушев решил эмигрировать. Паспорт семье Якушевых был выдан Приморской краевой думой 29 января 1922 года. Дочь Ивана Якушева, Елена Ивановна Якушева, вспоминает, как плыли они с семьей из Владивостока в Европу вместе с чешскими легионерами на пароходе «Альмерия».
Я знаю, что мы как-то из квартиры переехали куда-то, в какую-то провизорную сначала, перед тем, как мы потом сели на этот пароход. Помню главным образом то, что я должна была проститься со своим любимой собакой, которая должна была остаться в Владивостоке. А вот эту «Альмерию» я помню на корабле. Это был 21-й год. Потому что еще все время дома говорила, что здесь интервенция там, да, что японцы хотят схватить Владивосток, чтобы как-нибудь зацепились на земле.
Красных еще не было в Владивостоке?
Нет. А потом мы из Владивостока, мы с легиями приехали сюда. То у нас даже нормальный паспорт со всеми этими, что мы ехали вокруг света, собственно говоря, из Владивостока в Триест.
А вы помните, как вы плыли?
Я помню, потому что, во-первых, у меня есть фотография, как я сижу на этом пароходе, этот пароход. И потом был здесь художник Мусатов. Так Мусатов потом нарисовал какую-то даже этот самый пароход, и там написано «Альмерия». И этой «Альмерией» мы, собственно, приехали в Триест. Но там ехало много русских. Калюжные там ехали, Постниковы, много из эсеров. Мы ехали в Шанхае, потом в Гонконге, в Сингапуре, всюду останавливались. И вот это я очень хорошо помню, потому что мне все время родители говорили: «Помни, потому что никогда уже снова это не повторится». Эти города были прекрасные. Порт-Саид, я помню, как ночью мы там были. Всегда останавливались на день, на два. Как-то я познакомилась там с чешским обществом, там, потому что я была маленькая. Я помню только и профессора Гусарика, а он потом был здесь где-то на Словакии гетманом. И помню, что там как были у нас концерты. Чехи играли на скрипках и на виолончелях.
Прибыли Якушевы в Прагу 5 мая 1922 года. Поселились на Панской, 16, в Земгоровском центре. Комитет земств и городских самоуправлений «Земгор» получал от чехословацких властей субсидии на помощь иммигрантам, создание культурных и учебных заведений, решение их социальных проблем. Иван Якушев в 1922 году был назначен заведовать филиалом «Земгора» в Словакии. Семья поселилась в Братиславе. Елена Якушева вспоминает.
Мы переехали сюда, потом он был послан в «Земгор». Так был «Земгором» послан на Словакию. А и там была канцелярия, и занимались этими русские там были разные. А мама там даже основала какую-то детскую школу. А я там первый раз начала ходить в школу, в славянскую школу. А учительницы там мололи по-мадьярски. А там как раз должна была быть чеханизация, а немножко они должны были освободиться от этого мадьярского влияния. Там вы приходили в магазин или куда-нибудь, и вам говорили «Йона Поткиванека», добрый по-мадьярски, и ждалось, что вы будете с ними говорить по-мадьярски или по-немецки. Знаю, что там основал, должен был этот «Земгор» там основал, да, университет славянский, и туда, я знаю, что отец как раз звал туда брат профессоров из Болгарии или откуда-то русских профессоров. Помню, что к нам ходил, приходил к нам Недбал, Оскар Недбал, да.
Композитор.
Да, музыкант. Еще какая-то певица, по-моему, там работал как раз этот чешский детский доктор.
Да.
Там начинал как ассистент. Там была большая канцелярия Зимгора, и при Зимгоре мы жили. В Братиславе. Большая была канцелярия, там было, я знаю, там был секретарь у отца был, еще какая-то барышня писала на машинке. А наши еще ездили, по-моему, в Прагу на какие-то заседания.
Это был филиал пражского Зимгора.
Да, да.
А там много русских жило в Братиславе?
В Братиславе. Там было много русских. Церковь была русская. Да. Там вот были эти чехи, которые приехали из России легионеры. По-моему, там генерал Червинко был начальник. А я начала ходить там, в первый раз начала ходить в школу, а мама туда пришла и как-то услышала, что учительница вместо того, чтобы говорить по-словенски или по-чешски, говорили по-мадьярски. Так мама сказала, что нет, и меня послали в Прагу в русскую гимназию. Но я уже умела читать и писать, и все это я умела. Перед этим я была... Мы почему-то жили в Вене так, тоже жили в Вене в каком-то санатории, потому что у мамы что-то было с ногой. И там жили некоторое время. Там я, собственно, познакомилась с немецким языком и начала учиться немецкому языку. Как это в Братиславе было. Когда папа там работал, какое-то время мы жили с мамой. Отец туда ездил. Я знаю, что ездила с трамваем. Трамваем ездила из Братиславы в Вену.
Иван Якушев проработал в Братиславе 3 года. Его дочь Елена Якушева училась в пражской гимназии в Страшницах и жила в интернате.
Вы уже были в интернате вот здесь, в гимназии?
Пока отец не перевелся потом в Прагу.
Понятно.
Русская гимназия здесь была в Страшницах. Я думаю, что было хорошо. Но всегда был антагонизм между пражской гимназией и Тшибовской гимназией. Всегда считалось, что пражская гимназия как-то больше возможностей было культурной. Да, мы ходили на концерты, ходили. Я слыхала Шаляпина, например, видела я Павлову балерину. Такие вещи, которые, конечно, в Тшибове видеть не могли. Я помню, как мы как-нибудь наскребли 3-4 кроны и бежали в город посмотреть на какой-нибудь фильм. Ходили пешком из Страшниц в город. В 31-м кончала я. Я шла на медицинский институт.
С братьями от первого брака матери Елена Якушева так и не увиделась.
Братья Юра, Валя и Коля. Отец их послал в 17-м году, послал их во Францию. А сам он погиб, где-то было нападение на французское посольство будто в Москве. И там был он убит. А они остались там. И потом, один был потом как-то в Монпелье, один был в Японии, а потом они, в общем, погибли в этой войне во второй. Мама потом писала в Красный Крест, и из Красного Креста ей сообщили, что они один без известия потерялся, один в Японии, убили его или умер сам, один был убит в Нормандии.
Иван Якушев вместе с профессором Ефимом Лукьяновичем Зубашовым выступил с идеей создания в Чехословакии сибирского землячества для изучения Сибири на внепартийной основе. Надо сказать, что чехословацкие власти дали на этот проект средства. До 30-го года они выделяли примерно 36 тысяч крон. Средства, достаточные для издания журналов «Вольная Сибирь» и «Сибирский архив». Иван Якушев стал основателем и бессменным председателем общества сибиряков Чехословакии. Оно было создано на собрании в Институте изучения России 13 января 1926 года и просуществовало по 1935 год. Иван Якушев возглавлял кабинет изучения Сибири. При Институте изучения России в Чехословакии под его редакцией вышли в свет 9 номеров периодического сборника «Вольная Сибирь». Там напечатан его главный труд – очерки областнического движения в Сибири. Иван Якушев создал ряд интереснейших мемуаров и исследований. В «Вольной Сибири» и «Сибирском архиве» опубликованы работы «Февральская революция и сибирские областные съезды», «Комитет Новосибирской областной думы, к истории областных съездов, Западно-Сибирский комиссариат, попытка государственного переворота 20 сентября 1918 года в Омске, февральская революция и сибирские областные съезды. Он был автором написанной в Праге в середине 20-х годов книги Григория Николаевича Потанин «Его жизнь и деятельность. Опыт общественно-политической характеристики». Перу Якушева принадлежит аналитическая работа «Сибирь в цифрах», в финале которой он писал: «Естественные ресурсы сибирского края разнообразны и достаточно велики, чтобы не бояться предсказать этому краю большую будущность в промышленном развитии». В 5 номерах Сибирского архива были напечатаны уникальные мемуары Ивана Серебренникова о сибирском правительстве Герасима Грачева, о якутской экспедиции генерала Пепеляева, воспоминания генерала Храброва, кадета Моисея Кроля. Екатерина Якушева опубликовала в «Вольной Сибири» свои мемуары о ссылке и «Повесть у Тихого океана». О работе Ивана Якушева говорит его дочь Елена Якушева.
Отец, он издавал «Вольную Сибирь», но он не только «Вольную Сибирь», он писал во много чешских журналах. Таких я знаю, которые издавались...
Легионерские журналы.
Да, в чешские.
Народные освобождения.
Да. Я знаю, что у него была очень хорошая переводчица. И с русского языка переводилась на чешский.
А он по-чешски говорил?
Говорил, но не был так уверен, что он может писать по-чешски. Я знаю, что он писал по-русски. Этим самым, по-видимому, жили из этого.
Было еще общество сибиряков.
Я знаю, что он переписывался с Гребенщиковым. Какой-то сибиряк был в Америке.
Да. Известный писатель.
Да, Гребенщиков. А потом я помню, еще как-то приехал какой-то специалист был известный из России, но они как-то, по-моему, он был так, что не хотел, чтобы о нем знали или чтобы его видели. Я знаю, что они с отцом встречались, а я говорила, что это такое, а отец или мать мне сказали, это его приятель по Сибири, да? Из Советского Союза.
И встречался с ним тайно?
Да, по каким-то делам экономического характера, потому что он ехал потом в Англию, а и говорил, что это из тех, что сидели в Сибири. А здесь он уже вел эту библиотеку Масарика.
Это была Зимгородская библиотека.
Да, Зимгора, да.
Названная в честь Масарика.
Но потом он умер. Ему не было много лет. И это были первые инфаркты.
Издательские дела были для Ивана Якушева основными. Он вел огромную переписку и, например, уговорил одного из лидеров партии эсеров, а потом партии Крестьянская Россия, Андрея Аргунова, написать важные воспоминания о событиях 1918 года в Омске. Иван Якушев работал сопредседателем Пражского Зимбгора, членом комиссии по управлению Русским культурно-историческим музеем, входил в состав другой комиссии по формированию Русской библиотеки имени Масарика, которая размещалась в здании на улице Краковской. Там находился Русский народный университет и штаб-квартира партии «Крестьянская Россия». У Ивана Якушева было много ярких друзей в эмиграции. Среди них были известные деятели русской эмиграции не только эсеры, но и либералы, и чешские политики. Рассказывает его дочь Елена Якушева.
А вот с кем он дружил? Вот с Аргуновым, например, он общался?
Аргунова? Помню так, но очень слабо. Галя встречалась больше с эсерами. Но наши тоже. К нам ходила, и отец ходил к этому. Егор Егорович Лазарев был. Где-то там близко жил. Я знаю, что туда ходил отец его навещать. Потом ездили к
Алюшным.
Да. Знаю еще, что отец встречался несколько раз даже с Масариком и с Бенешем. А сюда приезжал Керенский. Так это всегда они все встречались вместе.
А вы где жили тогда?
Здесь, в Страшницах. Потом мы переехали. Это были такие русские дома или какие-то, да, где мы жили. Много русских иммигрантов.
Кооперативный дом.
Да, там жили эти Рыжковы, Харламовы. Казаки Харламовы. И учителя этой гимназии русской там тоже жили. По-моему, Милюкова, как-то я его видела, и он у нас был с Харламовым, потому что наши встречались, дружили, жили в одном доме, так что наши встречались с Харламовым, и мы с ним вообще очень были близки. Милюкова тоже видели. С нами ходил в класс, ходил брат Набокова, да, Сирина. Так Сирина я тоже помню у Набоковых. Отец работал в этой Краковской, там была эта библиотека, которую отец вел. Там была тоже какая-то политическая...
Крестьянская, да. Россия.
Вот именно. Так они были в этой Краковской. Там была библиотека, отец ее вел, потом там там не всегда был политический канцелярий. По-моему, там был Маслов.
А вы Маслова помните?
Очень плохо, но помню, что Маслов несколько раз был у нас в Страшницах. Помню еще Булгакова, потому что всегда мы смеялись. Он всегда был вегетарианец. Мама его очень уважала, потому что он был у Толстого. А мы всегда смеялись, говорили, он вегетарианец, а потом ест, наверное, дома нормальную еду. Но очень много людей приходило. Постниковых и эсеров помню. Постниковы, потом Агаля всегда пропагандировала дядю Ваню, как она всегда говорила, Брушвита. Он бывал у нас. Я помню, что он был такой очень большой и толстый. Я знаю, что это все были будто бы эсеры, политическая партия, скорее левая. Наверное, левая, потому что сидели все в ссылках.
Иван Якушев мечтал об объединении эмиграции, но в будущее смотрел с пессимизмом, не веря в способность изгнанников создать нечто новое. Он писал: «Я вполне согласен с Андреем Александровичем Аргуновым, который мне говорил, что задача русской эмиграции лежит в другой плоскости, а именно в создании здесь объединений по практической разработке вопросов, которые выдвинутся в России на другой день после падения власти большевиков. Но мне думается, что выполнить эту задачу технически удовлетворительно русская эмиграция, даже высококвалифицированная, не сможет». Как и другие деятели антибольшевистского движения, Якушев пытался осмыслить историю сопротивления большевизму, понять причины неудачи областничества. Победу большевиков он объяснял наличием в России традиционно сильного центра и слабых окраин. Поэтому, когда центр был разрушен Октябрьским переворотом 1917 года, беспомощно барахтающиеся окраины ничего конструктивного сделать не смогли. О деятельности большевиков Иван Якушев в 1932 году писал бескомпромиссно. «Сибирь отброшена к воеводскому периоду сибирской истории, когда произволу и самодурству воевод никто и ничто не могли препятствовать. Воеводские церкви, как и советские, признают только одно средство воздействия над подвластных им – это принуждение и насилие. Прошло 12 лет воцарения большевиков в Сибири, и как резко изменилось настроение сибирского населения. Эпопея борьбы 1918-20 годов была неудачна для противников большевиков. В самом населении были элементы, сочувствующие большевистскому опыту. Ни внутренняя, ни ушедшая за рубеж интеллигенция не могла потворствовать брошенной большевиками и растлевающей душу народа формуле «грабь награбленная». Поймав на эту приманку наиболее деклассированную часть рабочих и крестьян, большевики справились, правда, с большим трудом и жертвами со своими противниками. Все, кто боролся с большевиками, кто не мог разделять их грабительских наклонностей, были объявлены врагами народа. Сейчас этих самых врагов народа население Сибири ждет как избавителей. Советский опыт переустройства бытовой, хозяйственной и промышленной жизни Сибири на коммунистических началах привел страну к разорению и голоду. Скверный, непропеченный с примесью суррогатов хлеб и тухлая селедка и кита являются идеалом питания сотен тысяч людей, впрочем, многие не имеют и этого. Тысячи голодных и обездоленных крестьян бегут в Китай, другие бродят по сопкам и таежным лесам Сибири, ведя с большевиками партизанскую борьбу. Население на собственной шкуре познало сущность коммунизма. Опыт плановых и сверхплановых коллективизаций, система раскулачивания выявили подлинный лик рабоче-крестьянской власти. Все чаще и настойчивее возникает в населении мысль о войне как избавительнице от большевистского властвования. Неудачные восстания, стихийно возникающие то там, то здесь, и жестоко подавляемые большевиками, естественно, наталкивали мысль населения на внешний конфликт, при котором только и создалась бы возможность широкого народного вооружения мобилизованного населения. Изверившись в возможности победить большевистскую власть в открытом бою, население ищет внешнего предлога, мало думая о тех последствиях, которые могут возникнуть в результате такого столкновения. Массовые пораженцы Третьего интернационала и большевиков, они готовы помириться с любым исходом, лишь бы положить конец большевистскому царству. Вот страшный итог 12-летнего царствования большевиков в России, писал Иван Якушев в 1932 году. Иван Якушев предложил свои подходы к организации регионального самоуправления для Сибири. Его должна была осуществлять Сибирская областная дума, законодательный орган, и ответственный перед ней кабинет министров. Одновременно последовательно проводился принцип децентрализации власти с передачей ряда административных функций городам и земствам. Независимые избираемые судебные органы возглавлялись бы сенатом, специально учрежденным для Сибири. Об актуальности идеи Ивана Якушева мой коллега Виталий Камышев беседовал с современным сибирским областником из Иркутска Михаилом Кулеховым.
О чем столько лет говорили областники, оно, наконец, уже признано практически официально. То есть Российская Федерация в лице своего кремлевского московского правительства не в состоянии руководить такой территорией. Это касается пока только Восточной Сибири и Дальнего Востока, потому что вот история Иркутской области последних 20 лет показывает, разные совершенно губернаторы, результат всегда один и тот же. Ну, все, деградация области идет. И сейчас, в принципе, все разговаривают руками, что делать? На самом деле, то могло бы быть, если бы временное правительство Сибири в 18 году не ввязалось в российскую гражданскую войну. Ситуация весна 18 года. В России, значит, там, вот только пришли к власти большевики, они только заключили Брестский мир, у них у самих голова вот такая вот, везде мятежи по окраинам, значит. И временное правительство Сибири с Владимиром Вологодским предлагает совнаркому заключить мир, договор о границе или там, договор о хозяйственном сотрудничестве взамен на признание независимости. Ленин на это идет, потому что ему деваться некуда, ему любыми путями убрать все восточные фронты. Холостяка еще нету в это время. Сибирские, Пепеляевские, Гришино-Алмазовские все ребята, значит, возвращаются по домам. И вот по такой раскладке вероятность очень интересна. Да, получается такая эсеровская скорее. Эсеры тут большинство. На выборах в учредительное собрание по Иркутску 89% эсеры. Большевики 1%. Идеи и их реализация, они вот в так переходные периоды, они всегда как бы расходятся. Идеи идеями, а практика на практике. Поэтому дело не в том, что областникам, областническому сибирскому правительству мешали их там демократические идеи. Ничего они не мешали. Мешала именно их практическая составляющая, именно их непоследовательность. Они так вот не разобрались, значит, что для них важнее. Они полезли в всероссийскую гражданскую войну. И тогда, во-первых, они в ней завязаны. Занявшись войной, они забросили внутренние дела, и в результате пошел развал уже внутри. Они не смогли, не занимались практически выстраиванием своей местной власти сибирской. Вот, в расчете, что мы победим большевиков, а тогда что-нибудь устаканится. В результате пошел внутренний развал, пришел Колчак, был переворот, радикальные круги уже, праворадикальные, поставили Колчака, ну и со всеми вытекающими. Да, полезли еще дальше в войну, но мы же знаем, что гражданскую войну в России выиграли не красные. На самом деле, Колчака ведь не Тухачевский с цехи разгромили. Разгромили его местные, так называемые, красные партизаны. Кравченко, Щетинкин, Бурлов, Каландаришвили. Ну и потом в красные записались. И читаешь, когда воззвание Кравченко, значит, царь Михаил высадился во Владивостоке, Ленин с Троцким ему присягнули на верность, бей Колчаков, жидовских колчаковцев. Красный партизан Кравченко. Поэтому там вот эти вот декларации демократические, они все были более или менее демократические. Практика гражданской войны, она демократизму места не оставляет. Там, да, там силовое решение. Оно уважаться будет именно как силовое решение. А потом уже, когда какую-то минимальную стабильность получили, можно уже выстраивать там самоуправление демократических основ. Но это война, война всех против всех.
Опыт Сибирской областной думы, как такого представительного органа, и ее и возглавлял же Якушев, насколько актуален?
На самом деле, опыт Сибирской областной думы и опыт сибирского временного правительства, он как раз скорее не актуален. Потому что они не выстроили главного. Не только я считаю, мы вот разговариваем, у нас есть единомышленники в Томске, в Новосибирске, в Омске, в Барнауле. Какой-то вертикали власти в сибирском масштабе, ее не может быть просто. И не получится. Ее, собственно, и не было никогда в полном объеме, как в царское время, большую часть имперского периода. Да. Сибирь была вообще как бы сама по себе. И присылали сюда губернатора. И сидел Николай Николаевич Муравьев, иногда ставя в известность Петербург о своих внешнеполитических начинаниях, а внутреннеполитических даже не ставил. И когда с китайцами там Приамурье, с Приморьем присоединил, он уведомил Петербург, что мы тут к вам землицы присоединили. Вы так вы знаете, и пришлите сюда человечка, чтобы с китайцами договор подписать. А то китайцы обижаются, что у них-то от императора, значит, посланника надо равноценного. При товарище Сталине краевые начальники, Госсибкрай, Запсибкрай, до 37 года они вообще были полуполудержавными такими вот властителями. Во время войны и после войны маленько прижали, но тоже далеко не слишком. Со времен Хрущева начали прижимать, и Хрущева ближнего начали прижимать, и результат-то нам известен. Это кончилось в 91 году. То есть, когда выстраивают централизацию, даже во всероссийском масштабе, это всегда плохо кончается, развалом кончается. А, ну, естественно, нет смысла повторять, если в автономной или независимой Сибири повторять вот тоже такую централизацию, что вместо Москвы, там, Новосибирск или Иркутск, это смысла нет, что-то нам было менять. Все равно Сибирь это будет конфедеративный такой союз, широкая федерация или конфедерация стран и земель, ну, может быть, не в рамках теперешних областей, например, Байкалию я бы укрупнил, например, Иркутская область, Сибирская область, Бурятия. Но все равно никакой-то какой-то единой общесибирской государственной структуры быть не может. А вот это вот областники 18-19 года, года они этим не занимались просто. Они об этом просто толком не задумывались. Будучи заняты вот такими всякими внешнеполитическими авантюрными достаточно делами. Тогда, собственно, у всех крыша поехала. Не у них, а не одних. Это ошибка, значит. То есть, если их опыт учитывать, то опыт учитывать надо и отрицательный, конечно, тоже опыт. То, что они не занимались внутренними делами, а кинулись в внешнеполитические авантюры, там, пошли брать Москву, занимались бы в Омском, Иркутском, Красноярском, может быть, из этого бы что-то и вышло полезное. Опыт это актуальный, и он актуализируется вот с каждым днем, вот очень многое будет меняться. Вот дискутируется тема, нужна ли государственная независимость или все-таки хватит автономии, глубокой автономии. Как выстраивать структуру сибирских земель, сибирских автономий? Нужно ли нам что-то вроде межрегиональной ассоциации и сибирское соглашение общесибирского? Или хватит просто союза автономных земель без выстраивания каких-то структур над ними? Это дискуссионные вопросы. Вопрос о том, что сибирским землям нужна автономия, это уже не дискуссионный вопрос. Это уже вопрос понимаемый. В принципе, на любом уровне серьезных. И государственных, в том числе, уже руководителей. Поэтому Якушевская тема, Якушев-Вологодский, вот этот тандем, сибирское правительство, сибирская областная дума, конечно, интересен главным образом отрицательный опыт. Сибирь, кстати, объявила об автономии раньше Украины еще, в 2017 году.
Говорил Михаил Кулехов. История сибирских областников ждет своего исследователя в России. Впрочем, в Чехословакии такой специалист есть. В Праге в 2011 году вышла книга Любицы Горбуловой, тема которой обозначена и в названии параллельно открывшейся Праге, подготовленной Анастасией Капжиловой, выставки «Мечта о свободной Сибири. Сибирский автономизм и межвоенная Чехословакия». Умер Иван Якушев в 1935 году в Праге. Странное дело, вошел он в историю скорее не политиком, а издателем интереснейших эмигрантских научных и исторических журналов. Хотя его слова из статьи к 350-летию Сибири 1932 года до сих пор актуальны. Наши первые и настойчивые нужды – это введение земства, гласного суда, свободы печати и слова, свободы личности и имущественной неприкосновенности. Память об отце хранит его дочь Елена Якушева-Светозарова. Ей в июле 2011 года исполнилось 100 лет. Елена Ивановна видит будущее России так.
Я думаю, что Россия очень большая страна, и что она будет фактически с Америкой решать мировые события, что будут. Это две страны, которые будут решать события. Помимо, конечно, Китая, они тоже, по-моему, все-таки медленно, но все-таки начинают жить нормально.
Помнят об идеях Ивана Якушева и областников сибирские историки. Помнят сторонники автономии Сибири в рамках России и сторонники восстановления подлинной Российской Федерации. Вы слушали специальную программу «Радио Свобода. Продолжительность жизни». Продюсер Елена Колупаева, автор и ведущий Михаил Соколов.
На «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час». Еженедельный портрет американской культуры. Ведущий Александр Генис рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. Программа выходит в эфир по понедельникам в 23 часа по московскому времени и повторяется во вторник в 4 утра и в полдень.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Это находится на глубине 20 метров, а видимость почти равна нулю.
Нет выбора без выбора. Вот главная лозунга.
Нет того, что произошел взрыв.
Я честно подумала, что это слово.
Мы остаемся рядом с народом и правительством Греции в тот момент, когда они стремятся вернуть свою
никаких
страну.
Никаких злокачественных клеток в моем организме не обнаружено.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5920, 7285, 9795 и 9840. Свободный информационный мир. Радио Свобода.